Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня произошло перераспределение полномочий между новыми вице-премьерами, и в результате Сергей Нарышкин практически сравнялся с двумя уже известными претендентами на место преемника президента. Тему обсуждаем с Сергеем Марковым, членом Общественной палаты, директором Института политических исследований. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, не преждевременно ли политологи записали Сергея Нарышкина в троицу уже известных преемников президента?
А что это за политолог? Вы назовите хоть мне одного, кто записал Нарышкина в троицу преемников Путина.
Сегодня
и я узнаю, что это за безумец такой, узнаю эту фамилию. Назовите, пожалуйста, имя.
Ну, так было дело, что по некоторым сведениям Владислав Сурков провел инструктаж и просил политологов вот учитывать присутствие Сергея Нарышкина в числе возможных преемников президента. Вот все, о чем знают журналисты.
Ха! Ну, уточню я подробности, да, что это были за политологи, что было сказано. Значит, я думаю, что Нарышкин, это человек, во многом является человеком Фродкова, и, конечно, Фродкову сейчас очень сложно, после того, как вокруг него стоят таких два политических гиганта, первого и вице-премьера, и оба имеющие прямой ход к президенту, и, видимо, более прямой даже ход к президенту, чем сам Михаил Федорович Фродков, к тому же оба смотрят в качестве кандидата президента, то он вообще, у него становится ограничен административно-политический ресурс для того, чтобы его усилить, для того, чтобы он мог действовать в качестве реального премьер-министр, я думаю, что его человек, по его собственным требованиям, предложению, был повышен до должности вице-премьера. Поэтому мне представляется, что это чисто человек Фродкова для того, чтобы усилить его власть и дать ему более эффективную возможность управлять правительством.
Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, приводит схожие исторические примеры.
Вот я помню, появилась такая фигура, как Коновалов. Но Коновалов – это юрист, который работал вместе с Медведевым. И вдруг возникает версия, потому что Коновалов чуть ли не кандидат в президенты. Не Медведев, а Коновалов. Запускается такой информационный шум, который запускает другой разговор, может запускать и Суркова. Специально запускается информационный шум для того, чтобы запутать. Конечно, Нарышкин будет достаточно крупной фигурой, или вице-премьером, или еще кем-нибудь, может быть, даже премьером, но то, что он станет кандидатом в президенты, это сомнительно. Путин человек логичный, достаточно консервативный, принял решение и старается реализовать до конца. Принял решение, то ли Медведев, то ли Иванов, скорее Медведев, чем Иванов, он, видимо, его и будет придерживаться. А Нарышкин это так, то ли рояль в кустах, то ли новая непонятная фигура, то ли просто такой туман, который запутывает всех. Вот его основные задачи.
Ну, не думаю, что туман и рояль в кустах. Все-таки согласен с Игорем Михайловичем Буниным о том, что это вот какие-то утки здесь запускают нам, какой-то, так сказать, всякие пасы дают, да. Значит, но логика на сегодня, с учетом той информации, которой мы обладаем, может, мы чем-то не обладаем, но с учетом той информации, которой мы обладаем, логика позволяет сделать вывод о том, что Нарышкин, человек Фродкова, повышенный по его просьбе, для того, чтобы Фродков мог более эффективно управлять правительством в тех условиях, когда вокруг него стоят таких два супертяжеловеса современной российской политики, как Дмитрий Медведев и Сергей Иванов.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Напомню, что вместе с Сергеем Марковым, членом Общественной палаты, обсуждаем сегодняшнее перераспределение полномочий между новыми вице-премьерами, в результате которых Сергей Нарышкин едва ли не сравнялся с двумя уже известными претендентами на место преемника президента. Борис Макаренко, первый заместитель гендиректора Центра политических технологий, не доверяет утечкам из-за кремлевской стены.
Формируется команда будущего президента, фамилии которого мы не знаем, но ясно, что Нарышкин уже вошел в эту команду. И появилась достаточно дешевая, не знаю, можно ли это назвать провокацией или просто утечка. Вот создали второго преемника, в кавычках, естественно, подняв Сергея Иванова до статуса первого вице-премьера, с тем, чтобы президент не превращался в хромую утку, потому что ясно, что как только с кандидатуры преемника наступает определенность, он становится хромой уткой. Показалось, что двух кандидатов преемники мало, значит, надо третьего.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию с уже известными преемниками президента обсуждаем с Сергеем Марком, членом Общественной палаты, и слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Антона.
Алло, благодарю американский народ за оплату моего звонка. Ну, печально на англосаксонской студии слышать вот это, сидящее в студии, так сказать. Мы его по телевизору часто видим. Ну, а насчет того, что вот эти два гоблина чекистских — это гиганты, ну, значит, к ним еще один чекистский гоблин присоединился.
Вот если, так сказать, подытожить этот вопрос. Как вы считаете, вот биография, пока мы мало знаем о послужном списке Сергея Нарышкина, позволяет она его считать полноправным членом вот питерской команды?
Я думаю, что питерская команда, да, ведь питерская команда, она как бы неоднородна. Условно говоря, там есть питерские чекисты, и к ним относятся, без сомнений, Сергей Иванов. А питерские либеральные экономисты — это Кудрин, Греф,
Чубайс.
Чубайс, ну, он сначала стал уже москвичом, скорее. Да, Чубайс, я не причисляю к ним. А, потому что питерские, а не потому, что Путин с ним где-то в свое время перекрещивался, он лично им доверяет. Он их лично знает, и поэтому знает, что они, может быть, не предадут, не обманут. Вот в чем смысл питерского в данном случае. И потом уже их друзья могут прийти, друзья друзей. А, третье – это питерские либеральные юристы. К ним относятся Дмитрий Медведев и Дмитрий Козак, например. А, ну, вот как бы главное. И технократы, да. И к ним в какой-то мере относятся Нарышкин, я полагаю. Поэтому вполне в эту команду питерскую. Но сейчас мне кажется, вот этот вот чуть-чуть не понимают люди, что значит питерская. Это все-таки на самом верхнем этаже это те люди, которых лично знает Путин. Они не обязательно все из Питера, кто-то, может быть, из Москвы, но большей частью, естественно, из Питера, поскольку он там воспитывался. И он формирует свою команду. Ведь главная родовая черта постсоветской России — это всеобщее предательство. Ни на что нельзя понадеяться. И поэтому, естественно, человек пытается доверить какие-то важные участки фронта борьбы тем людям, которых он знает лично и знает, что они, во всяком случае, не продадут. Знает их качество. Ведь чему там их в разведке учили? У всех человека есть достоинства и недостатки. Но чтобы быть уверенным, нужно знать эти достоинства, на которые можно опереться, и недостатки, откуда можно ждать каких-то неприятностей. Вот их он знает, поэтому он их берет.
К какой части этой питерской команды вы относите министра обороны Сердюкова?
Вы знаете, вот это вот назначение мне пока является, скажу честно, непонятным. Есть несколько версий. Первая версия, ну, такая идеалистическая, что решили назначить первого министра обороны, гражданского по-настоящему, и вот, значит, там уж не так важно кто. А вторая версия о том, что является усилением одной из фракций. Ведь известно, что он зять главы Росфинмониторинга. Ну, это как бы тоже не вполне понятно, какое, честно вот сказать. Может быть, чем это связано. Но нет тоже определенной ясности. Следующая версия заключается в том, что сейчас в Министерство обороны пошли огромные финансовые потоки – да, все эти заказы и так далее. И поэтому нужен не столько административный, так сказать, управленец, да, этим будет Балуйский заниматься, руководитель Генштаба, и не столько политический руководитель, им останется по-прежнему Сергей Иванов, отчасти сам Владимир Путин, а нужен человек, который мог бы поставить под контроль финансовые потоки с тем, чтобы не дать их разворовать. И вот для этой должности поставлен человек, который этим и занимался, контролем над этими финансовыми потоками. Вот такие как бы первичные версии. Но в целом пока точного понимания нет. Это, конечно, наш вопрос президенту, руководству страны. Если руководство страны хочет быть более понятым своими гражданами, оно должно более точно прояснить политический смысл назначения Сердюкова министром обороны. Одно из главных требований, между прочим, граждан страны к ее президенту, один из главных, так сказать, таких немногих, что ли, недостатков Путина, которые они отмечают, это то, что им непонятно зачастую, что он делает. Им, они требуют, чтобы с ними больше вели диалог, чтобы власть больше объясняла свои действия, цели этих действий. Понимаешь, Владимир Владимирович, учили в разведке не столько информировать, сколько дезинформировать, но нельзя же вести разговор со своим народом как разведчик, так сказать, с враждебной территорией. Поэтому президент, мне кажется, должен несколько больше объяснять, и здесь вот было бы более логично дать большее объяснение политического смысла этого назначения.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. Я почему-то по наивности думал, что в 2008 году должны быть выборы президента. Да? Оказывается, готовится простая передача власти в руки преемников. Да? У меня вопрос, по какой конституции все это будет происходить?
Ну, уже нечто подобное было в 99-2000 годах.
Вы знаете, там было совсем другое, да? А там человек не пользуется абсолютно никаким авторитетом. Человек, который презирался и ненавидим был огромным большинством российского населения, нашел в себе какую-то смелость и какое-то прозрение, гениальность, и вытащил из недр аппарата никому неизвестного мелкого аппаратчика, которому тогда вот был, собственно, Владимир Путин, и непонятно для всех дал ему в руку власть, и тот вдруг начал выполнять такую политику, которая была в течение нескольких месяцев поддержана российским населением, потому что он начал делать то, что, собственно, все ожидали, что должна делать российская государственная власть. За счет этого получил поддержку. Здесь, я думаю, будет другое. Я, Владимир Путин, не ненавидим население, но, наоборот, обожествляем почти население. Население до сих пор не может поверить в то, что оно вот такой лидер утвердился у власти. И поэтому главный вопрос президентских выборов будет какой? Это вопрос преемственности политики Владимира Путина. Кто, каким образом обеспечит преемственность такой политики? Поэтому главное, что должны доказать гражданам России избиратели, а большинство граждан России поддерживают Владимира Путина, поэтому даже этой критики, я думаю, его признают. Главное, что должны они доказать избирателям, что они будут наилучшим гарантом продолжения такой политики. Одной из форм этих гарантий является в том числе и договоренность этого кандидата с президентом. Захотят ли граждане России проголосовать за того кандидата, который будет игнорировать политику Владимира Путина? Нет, они скажут тому, пошел прочь. Захотят ли граждане России проголосовать за того политика, который говорит, я буду проголосовать Владимира Путина, но у меня отношения с Владимиром Путиным плохие, не сложились, у нас нет с ним политического договора. Нет, за такого они тоже не проголосуют. Они проголосуют за того, который сможет доказать им, что он будет продолжать политику Владимира Путина, который есть договоренность определенно с Владимиром Путиным об этом, и который сможет обеспечить некий показатель, стиль политического лидерства, что ли, которым нравится гражданам. И в этой ситуации мнение Владимира Путина, как морального политического лидера нации на сегодня, наиболее авторитетного, будет, конечно, играть ключевую роль. Он может, в том числе, последний день перед выборами это сказать, за кого он лично будет голосовать. И я думаю, немедленно к этому кандидату отшатнется процентов 30-40 населения, но сегодня это 50, ну, может быть, там 10-20 определятся сами за это время. И При этом он может никогда так не сказать, но право у него есть. И мне кажется, может быть, это складывается новая российская модель передачи власти, когда под контролем предыдущего лидера два или три лидера идут в конкуренции, они доказывают избирателям вот ту политику, которую хотят видеть избиратели, а лидер сохраняет за собой возможность вплоть до самого момента как-то повлиять на ситуацию. Если он увидит, что все пошло куда-то не туда, и один из них стал, например, в поисках голосов использовать ксенофобские националистические лозунги. Стал призывать там изгонять кавказцев, евреев, так сказать, прочее. А тогда он скажет: нет, товарищи, это не то, что нам нужно, будем голосовать за другого. А если оба они будут идти как надо, говорить как надо, то, может быть, он постарается не повлиять вообще с тем, чтобы окончательный выбор остался за гражданами Российской Федерации.
Владимир Лысенко, президент Института современной политики, сомневается в перспективности Сергея Нарышкина.
То, что говорят о том, что Нарышкин может стать преемником, мне кажется, все-таки это совсем маловероятно, поскольку чистый чиновник, но зачастую к власти приходят не самые талантливые и сильные люди, а именно те, кто возглавляет аппарат. И мы помним, что Сталин именно этому, в общем-то, и выделился в свое время, когда он выполнял такие организационные функции в Политбюро Коммунистической партии, и постепенно оттеснил всех конкурентов и фактически стал после Ленина вторым человеком, а потом после смерти Ленина и первым. Поэтому мое мнение по-прежнему то же, что пока еще преемник не оглашен, он ждет своего золотого часа. И это произойдет все-таки накануне избрания президента, а не сейчас, когда еще, в общем-то, больше года остается до этого торжественного события.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Мне кажется, что Сергей Нарышкин – это некий такой отвлекающий маневр между, вот, как говорится, баланс, как между, вот, допустим, Медведевым и Ивановым. И вот сейчас, вот, если ты глядя вот на все, на все события последние, вот Путин сейчас был в Сочи, он катался на лыжах, ну, у него это мастерски получается, между прочим. Но дело в том, что сейчас как бы уже началась избирательная кампания в президенты. И вот у меня такое чувство, что такое мнение вот создалось, что мы или не знаем вот преемника, или Путин готовится к третьему сроку.
Ну, я думаю, что наши слушатели чувствуют, что Нарышкин не кандидат, да? Это вот самое главное. Но отвлекать, мне кажется, никого не отвлекает пока никуда. Насчет третьего срока, идея-то, конечно, жива и будет жить, поскольку избиратели наши настолько восхищены тем, что им достался Путин, да, последние 7 лет, и настолько это неожиданно было, что хороший президент нам достался. А они очень настолько боятся, что придет какой-нибудь еще один Ельцин или Горбачев, да, хотя лично я, кстати, к Горбачеву хорошо очень отношусь, а к Ельцину очень плохо. Но я говорю, как избиратели думают. И вот поэтому они думают: господи, да что там эта Конституция? Не привыкли мы жить по Конституции. Давайте третий, четвертый срок и так далее. Но мне кажется, президент достаточно четко и ясно заявил, он не пойдет на третий срок. Если, я скажу, только не случится какого-то масштабного кризиса. Ну, я не знаю, взорвут 10 российских атомных станций, там, я не знаю, начнется ядерная война мировая, да, значит, сначала обменяется ударами там Израиль, Иран, потом Пакистан подключится, США бросят. Ну, в этой ситуации, я думаю, все наши избиратели скажут: знаете, погодим вообще с выборами немножко, там, пускай нынешний лидер какое-то время сохранится. Ну, но вероятность этого, как мы понимаем, очень мала. Ну, хотя, впрочем, при Джорджи Буше, конечно, много чего может плохого случиться, поскольку, видимо, этот президент будет избран сам, видимо, окажется самым плохим президентом США 20 века на сегодня. Эта вероятность это очень высока.
Слушаю вопрос москвича Петра.
Добрый вечер. Владимир, можно короткую цитату из российской газеты от 12 апреля 2000 года? Бжезинского, статья. «После крушения СССР Россия ничего не имеет. Нет в России ни демократии, ни реформ, нет вообще функционального государства. Потеряны армия и внешняя политика. Господин Марков, вы в политике один из опытнейших политологов. Скажите, пожалуйста, что же дало все-таки нашему народу вот 7-летнее правление Владимира Владимировича? А то как-то вот я читаю Бжезинского, цитирую, у меня как-то вот я больше с ним согласен. Спасибо большое».
Спасибо за добрые слова. Ну, не советую соглашаться с русофобами, ненавистниками нашей страны, которые, знаете, может быть, любят демократию, но любят демократию значительно меньше, чем ненавидят нашу родину. Понимаете? Россия – это наша родина. А эти люди ее ненавидят. Стараются сделать ей все плохое. Конечно, хотя и в словах врагов тоже может быть какая-то доля правды. Но прислушаемся к другим словам. Вот недавно выступал Негропонте, руководитель ЦРУ, на слушании в Конгрессе и сказал: при Путине Россия усилилась как никогда. Мы совершенно не ожидали в 2000 году, так сказать, 6-7 лет назад, о том, что она так быстро сможет усилиться. То есть вот он... Тогда они не ожидали, что мы усилились. А сейчас мы с этой точки зрения усилились в огромной степени. Вы, наверное, знаете, что в долларовом выражении российская экономика увеличилась, по-моему, в 3 раза за время правления Владимира Путина. Я точные цифры не помню. Может, 2,5. Но точно значительно больше, чем 2. Вот сейчас мы уже почти позабыли, что такое пенсии не выплачиваются вовремя, да? За огромные годовые, полуторагодовые задержки зарплат. Они еще зарплаты маленькие, но уже есть. Армия, так сказать, уже приступила более-менее как-то к перевооружению. Ну и России стало... можно гордиться. Посмотрите, как в странах СНГ воспринимается Россия. Путин на сегодня, если он пойдет на выборы в любой стране СНГ, то он с триумфом победит у любого политического лидера. Там в Украине, Белоруссии, Казахстане. Везде он выиграет на любых практических выборах, если сможет в них принять участие. И видимое усиление России, о котором, смотрите, кричат вся моя мировая пресса, ну, надо им как доверять. Оглянитесь вокруг себя. Мы видим бурное строительство, мы видим рост цен на квартиры, несмотря на то, что идет строительство все-таки этих новых квартир. Может, не так хорошо, как нам хотелось бы, но никто не осмелится бросить вызов. Смотрите, в Чечне закончилась война. Кто еще мог подумать, когда Путин пришел к власти, что так быстро закончится эта война? Она закончилась. Вот я недавно был в Чечне, там Кадыров обещает, клянется, что к концу следующего года можно будет посещать спокойно, без всяких храбрых, и вообще не будет никаких следов войны. Ни один человек не заметит никаких следов войны. И знаете, я склонен верить тому, что это произойдет. Посмотрите, как бурно идет там сейчас восстановление как бы, ну, нормальной инфраструктуры, там, экономики, социальной жизни и так далее. Вот это усиление, и это усиление отмечает, еще раз повторяю, весь практический мир. Именно за это усиление россияне поддерживают нынешнего президента такими запредельными рейтингами.
Слушаю москвича Николая.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Владимир, я бы хотел несколько отступить и выразить свою определенную сентенцию. Сейчас в России такая ситуация, как сейчас в Чечне. Там назначили Кадырова, а здесь уже априори назначили господина Путина с его двумя раскручиваемыми кандидатами.
Ну, давайте мы эту тему обсудим после коротких новостей. Напомню, что у нас в студии член Общественной палаты Сергей Марков. Обсуждаем возвышение вице-премьера Сергея Нарышкина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Число частных хозяйств Подмосковья, где подтвержден птичий грипп, возросло до 9. Штамм вируса H5N1 стал причиной гибели домашней птицы в 9 районах Московской области. Москву 25-27 февраля посетит политический лидер Хамаса Халед Мешаль, сообщил сегодня МИД России. Он проведет переговоры с российскими представителями по ситуации на Ближнем Востоке. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который, в частности, позволял демонтировать памятник советскому воину-освободителю в центре Таллина. По мнению эстонского президента, нынешняя редакция закона содержит ряд противоречий с Конституцией. В городе Рамади на западе Ирака идут ожесточенные бои между американскими войсками и суннитскими повстанцами. Международное агентство по атомной энергии официально подтвердило, что Иран не прекратил работ по обогащению урана, вопреки настояниям Совета Безопасности ООН. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит переговоры с лидерами политических партий о формировании нового правительства. Премьер-министр Романо Проди заявил об уходе в отставку после того, как его кабинет проиграл в Сенате голосование по важнейшим вопросам внешней политики. Британский принц Гарри в скором времени отправится в Ирак вместе с полком, в котором он служит, сообщило Министерство обороны Великобритании. В Индонезии в результате пожара на пассажирском пароме погибли по меньшей мере 16 человек. Активы российской нефтяной компании «Юкос» будут распроданы на аукционе в конце марта. «Юкос» был признан банкротом летом прошлого года.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Сергеем Марковым, директором Института политических исследований, членом Общественной палаты, обсуждаем сегодняшнее перераспределение полномочий между новыми вице-премьерами, они же преемниками президента. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает, что на российском обществе можно ставить любые эксперименты.
Полновластие нашего президента Путина таково, что он может играть в преемников как в цифры. Политтехнологи, его окружение, они воспринимают это некую как пифагорейскую метафизическую игру. Вот появилось слово «один» – Дмитрий Медведев. Люди стали к нему адаптироваться, вот, мол, таков, нравится, не нравится, такова высшая воля. Медведев, так Медведев, многие решили. Вдруг вбрасывается Иванов, это метафизическая цифра 2. У людей начинается раздвоение, паника у многих, у кого-то надежда, всплеск. Но только еще люди адаптировались к понятию 2, как возникает 3. 2 мало, 3. Теперь возникает Нарышкин. В конечном итоге все это показывает только чудовищную, безграничную популярность Владимира Путина.
Слушай, вопрос от москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер, Владимир. Вопрос к вашему гостю. Он ведь член Общественной палаты. Значит, такой вопрос первый. Что творится с мэром Архангельска, молодым мужчиной, который хочет быть президентом? Ведь его там уничтожают. А Общественная палата молчит. И второй вопрос, более близкий к Москве. Начали уничтожение БИЦы. И это делает префект Бирюков, кажется, его фамилия, даже толком не знаю. Вот займитесь этой проблемой. У вас так много времени и возможностей.
Не так много времени, как кажется, смею вас заверить, да? Потому что проблем, конечно, в нашей стране такое зашкаливающее количество. Это просто невозможно. Если коснуться других вопросов, то без сомнения, если выражаясь марксистским языком, в власти находится класс бизнес-бюрократии, которые слились давным-давно в том самом экстазе, который президент отметил, но, к сожалению, мало что сделал, чтобы разрубить этот, так сказать, разделить это на нормальный бизнес и нормальную бюрократию. Административная реформа в тупике, ну не в тупике, но я сказал, почти буксует, там регламенты прописываются потихонечку, и мы видим, как она подминает под себя эту бизнес-бюрократию, когда вот какое-то время назад недалеко от нас просто бульдозером сгребли всю, весь плодородный часть земли с какого-то, ну, участка, типа в парке там и так далее, и увезли куда-то на грузовиках. Все, куда, что, чего, ничего не понятно. А то, что сейчас происходит с точечной застройкой, это просто издевательство. То, что с пробками с московскими происходит. Поверьте мне, в мире огромное количество городов, где машины человека значительно больше. И ездят там значительно меньшим количеством пробок, как у нас это происходит сейчас. Это зашкаливает все разумные пределы. А хочется сказать, граждане, будьте бдительны, будьте общественно активны. Если вы ничего не будете делать, чтобы защитить наши права, то, конечно, эта обнаглевшая бизнес-бюрократия будет полностью править и вас сделать своими рабами. Защищайте этот бицепский парк, защищайтесь против этой убогой точечной застройки, защищайтесь против ликвидации вот этих наших островков природы в городе и так далее. Мы делаем, что можем. Я, например, сейчас пытаюсь, знаете, развернуть программу защиты прав российских граждан за рубежом. наши выезжают, там, по сути дела, люди второго сорта оказываются, потому что других немцев, там, итальянцев, та же система защиты, у нас это нет, сейчас мы это пробуем делать, система достаточно простая, там, чтобы человек покупает юридический полис и получает возможность воспользоваться услугами местного адвоката. Мы делаем колл-центр 24 часа в сутки на русском языке, человек отвечает, связанный с местным адвокатом, 90% проблем решается телефонным звонком, если надо, адвокат выезжает, поскольку там находится, мы сделали это для Турции, Египта, Таиланда, сейчас будем для Чехии, Испании, Италии, чтобы наши люди чувствовали себя защищенно. В чем важная практическая вещь? Сейчас будем организовывать совет по защите прав граждан России, проживающих в непризнанных республиках. Мы знаем, там у них проблемы есть, и даже они наши граждане, но наши бюрократы зачастую относятся к ним как к гражданам второго сорта. Мы хотим сделать, чтобы они были такого же сорта, как, в общем-то, и мы. Они в значительно более трудных условиях приняли российское гражданство. Им был важный политический выбор. И они борются за интересы России больше, чем обычные граждане, которые пользуются всеми правами. Они недостаточности пользуются этими правами. И их, понимаете, это они сами сделали такой выбор. Их пытались силы записать куда-то в другие, они не хотят. Они с оружием в руках отстояли право быть гражданами России. Теперь из-за международной ситуации им не дают воспользоваться этим правом. Ну и вот с этими проблемами мы и хотим заниматься. Конечно, нельзя всем все сделать, потому что времени как раз острейший дефицит. Но что-то такое пытаемся делать. Я хотел вернуться к предыдущему вопросу, там мы не ответили на него. Что вот якобы, как бы Путин слишком много власти, чтобы он может назначать кого хочет. Да, такова сложилась ситуация, потому что он очень хорошо поработал, да, неожиданно для всех хорошо поработал, и поэтому люди очень хотят, чтобы эта политика была продолжена. Поэтому, естественно, прислушиваются к его словам. Это он сам добился популярности такой запредельной, зашкаливающей, и люди поэтому хотят проголосовать за любого, кто будет в наибольшей степени продолжать его политику. Ну, таковы политические реалии. Конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас была более пролистическая политическая система, там, так далее, но, с другой стороны, даже вот во Франции достаточно разве, помните, Деголь был? Тоже зашкаливал его популярность, и тоже от него во многом зависело. А потом, когда исчерпалась его программа, избиратели отказали ему, он пришел, ушел в отставку, создалась более прогрессивная система. Но чтобы была более демократическая система, вы должны все не сидеть на диване, а идти в общественные организации, политические партии. Работайте, защищайте свои интересы. Люди, которые сидят на диване, их мнение будет всегда проигнорировано, а ими всегда будут манипулировать. А люди, которые создают общественные организации, их мнение невозможно проигнорировать.
Ну вот радиослушательница затронула важную тему, что вот не преемники президента, а как раз такие претенденты из лагеря оппозиции на его кресло подвергаются ущемлению своих прав. Вот и мэр Архангельска, и сегодня вызвали в прокуратуру, да, Михаила Михайловича Касьянова, бывшего премьера правительства России.
Да. Вы знаете, я считаю, что у нас здесь власти зачастую неадекватно реагируют на проявление оппозиционности. Вот был марш этой другой России, решили, да? Помните, там белорусского вокзала, там вот от площади Маяковского. Ну, неадекватно, мне кажется, мера. Ну, что там за клоунаду?
Несогласных,
да. Устроили какую-то клоунаду, так сказать, из всего этого. Обложили там все это милиция и так далее. Ну, Господь с вами, дайте им возможность по-нормальному пройтись, и они пользуются поддержкой ничтожного меньшинства населения. Не давайте им такое большое... Ну, я понимаю, что если вы фашистов обкладываете, да, ну, там же не фашисты, в общем-то, были. Ну, да, там где-то у кого-то экстремистские. Да больше какие они экстремисты там? Нацболы, что ли, сильные экстремисты? Когда они пытаются здание захватывать, да, надо давать жесткий отпор, да. А когда вот эти просто демонстрации, мне кажется, чрезмерное внимание. Тоже к этому мэру Архангельска. Я занимался этим вопросом. Значит, так получилось, что когда он заявил, я в этот момент как раз пил кофе с одним из его политтехнологов, да, и он мне, так сказать, рассказал всякие нюансы. Действительно, кажется, у него поддельный диплом о высшем образовании.
Ну, кто же не без греха?
Есть разные грехи, понимаете. Он так, довольно случайно стал, так вырвался там на противоречие в качестве мэра Архангельска, но, мне кажется, привлек себе внимание к себе, да, Вот все действительно махнули рукой, там не заметили его нарушение закона. А как он привлек к себе внимание, так стали заметили, стали говорить, ну что же, мы действительно должны вот махинатору позволить быть мэром Архангельска, что ли? Я думаю, что вот в этом случайно. Хотя есть, возможно, элементы как бы перегиба палки, что сказать, дескать, без разрешения полез кандидата президента, тогда дадим ему по шапке. Если это у кого-то есть, то это тоже, конечно, рецидивы, перегибы, это неправильно. Вообще, я, например, считаю, что на телеканалах нам нужно значительно расширить пространство политических дискуссий. Имею в виду две вещи. Во-первых, расширить плюрализм представленных точек зрения. Ну, странно, например, что на главных телеканалах почти не встретишь такой человек, как Володя Рыжков. Известный, умеренный, уважаемый человек, да, во всем мире уважаемый. Почему там, его там нет, да? Это политическая ошибка. И плюс надо вообще саму политическую дискуссию вернуть на телевидение. У нас, понимаете, столько огромное количество проблем стоит перед страной, а у нас там выступают в основном либо клоуны, да, либо, так сказать, серые бюрократы, которые вроде правильно говорят, но через 5 секунд после того, как закончил, ты уже ничего не помнишь, что он сказал. Вернуть нужно нормальные общественно-политические дискуссии на телевидении. И наши телеканалы должны перейти на модель PBC. То есть должны быть созданы общественные советы, где представлены уважаемые фигуры достаточно широкого плюрализма точек зрения. И поменьше оболвания и углубления. К счастью, сейчас на нашу позицию полностью поддержал президент. Вот на последней встрече с молодыми писателями он говорит, действительно, народ крайне недоволен тем, что происходит на телевидении, происходит оглубление, и не надо прикрываться рейтингом. Нужно привести декриминализацию программ телевидения. Механизм тоже достаточно есть. Они хотят получать деньги за счет этого. Ну, пускай платят тогда штрафы, пускай такой рейтинг, как бы, программ, да, финансовый рейтинг. Много показывайте убийств. Ну, платите деньги просто за этот бюджет. Эти деньги пускай идут на производство передач, которые идут на укрепление нравственных ценностей, детских передач, там, образовательных передач и так далее.
Владимир Римский, зав. Отделом социологии фонда Индем, считает, что Кремль уже устраивает смотрины преемников.
Владимир Путин устраивает конкуренцию между преемниками. Ну, например, раньше был у нас только Дмитрий Медведев первым вице-премьером, как у нас говорят, да, а теперь Иванов стал вровень с ним по формальным полномочиям. И теперь и Нарышкин стал вровень по формальным полномочиям. Это действительно ситуация, в которой ведущие фигуры в нашей политике должны проявлять себя. Я думаю, что для наших граждан не столь важно, кто конкретно сейчас будет преемником. Потому что они доверяют президенту. И на самом деле больше никому. Это очень хорошо видно по всем социологическим опросам. И они готовы согласиться с той кандидатурой, которую назовет Владимир Путин. Значит, они сейчас исключены вот из этого процесса, кого они поддерживают, кто для них более приемлем и так далее. Так что они примут любого.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Марков, у меня вот к вам такой вопрос. Вы нарисовали, так сказать, весьма благостную картину нашего существования. И действительно, она намного лучше, чем она была. Но вы понимаете, я тут вспомнил священное писание «Сон фараона» о семи тучных и о семи тощих коровах. Так вы понимаете, я очень боюсь, что вся эта благодать с нефтью и с газом может кончиться, а с высокими технологиями у нас очень плохо.
Знаете, абсолютно с вами согласен. Мне кажется, это мы не очень плохо пользуемся тем историческим шансом, который дала нам история. Видите, вот стабильность. У нас, по сути дела, нет внешних врагов никаких, да. Никаких внешних проблем серьезных мы не испытываем. Ну, там Грузия, там что-то такое, шпильки нам, так сказать, иголки пытается воткнуть. Даже не в ноги, в подошвы, значит, подметки. Но серьезных проблем нет. Плюс вот этот всплеск нефтяных цен, который нам позволил закрыть огромные дыры. И эти деньги, конечно, должны пойти на подъем экономики. Наиболее перспективных ее отраслей. Конечно, авиакосмическую индустрию. Вот только что с Китаем мы были, нам говорят, мы готовы закупить 100 российских самолетов. Ну, производите их. Чего их не производите? У них там у нас все есть, денег не хватает. Искусственно эти деньги были выведены из российской авиакосмической промышленности в 90-е годы. Нужно их вернуть туда. Смотрите атомные станции. Китай говорит, мы сейчас готовы купить у вас дополнительно 20 атомных станций, чтобы нам построили. Но стройте их, а нам все не хватает. Нужно дать немедленно деньги Росэнергоатому этому, да? Значит, смотрите, что у нас приходит с инфраструктурой. Вы что, не видите, что ли, что у нас то одна дорога встанет, то другая? Российская транспортная сеть находится в прединсультном состоянии. В такой же предисультном состоянии находится транспортная сеть крупнейших мегаполисов российских. Это просто безумие, что вот эти деньги все спрятаны в кубышку куда-то у господина Кудрина и никуда не используются. Они должны идти в инфраструктуру, в одном из целей наиболее те отрасли экономики, которые являются наиболее конкурентоспособными сегодня в России. А это авиакосмическое и строительство атомных станций. Возможно, посмотреть какие-то еще. В образование. Конечно, нужно немедленно закачать туда деньги. Да, слава богу, стали строить вот эти новые два университета, открыли, но это только совершенно недостаточно. Вы знаете, что по пропорции платного и бесплатного образования мы уже перегнали Германию, вполне даже, я вам сказать, капиталистическую страну. Нам нужно добиться, знаете, если мы так пойдем по этому пути, да, то мы можем добиться того, что нами управлять будут все иностранцы, потому что они получают хорошее образование, а мы, недообразованные, будем в своей стране находиться в прислужничестве у иностранцев, которые займут все крупнейшие позиции во всех крупнейших российских корпорациях. Дело уже к этому движется. А что было наоборот? Что все самые высокооплачиваемые должности и в России, и во всех ближайших странах занимали россияне, получившие хорошее образование, в том числе, безусловно, 100% бесплатное высшее образование. А, кроме того, на низкооплачиваемых, чтобы у нас работали не иностранцы, гастарбайтеры, там и всякие другие люди. Вот в эти высокие технологии, конечно, должны пойти ресурсы. И сейчас вот президент немножко сказал что-то в Волжском, Волгограде, но мне кажется, этого совершенно недостаточно. Нужны мощные капиталовложения в инфраструктуру и в такие очевидные конкурентоспособные отрасли экономики.
Да, вот, может быть, как раз в этом заключалось перераспределение полномочий между новыми вице-премьерами, в результате которых Сергей Нарышкин сравнялся с двумя другими преемниками. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, предвидит дальнейшую карьеру Сергея Нарышкина.
По моим ощущениям, перспектива Нарышкина – это руководитель администрации президента. Собянин, который так и не смог выйти из тени, и так и остался то ли существующим, то ли подразумеваемым руководителем, скорее всего, будет заменен на кого-то более яркого, энергичного, кто сможет впрячь Суркова и Сечина в одну упряжку. Я не вижу избирательной кампании кандидатов в президенты Нарышкина. Я вижу избирательную кампанию кандидатов в президенты России Путина, которая значительно превышает по своим масштабам, размаху, интенсивности даже кампанию господина Медведева, на которую все так много обращают внимание. Я не возражал бы, если бы Нарышкин стал президентом, но пока для этого нет видимых предпосылок.
Слушаю вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда был Ельцин, в Междуреченске оставалось 48 собранных процентов налогов, а сейчас остается 13%. Тут Путина никто, кроме начальства из администрации города, не выносит. По-видимому, все эти деньги уходят в Москву, что там получше за Путина были. И одновременно сегодня по ЦВЦ в событиях показали завод в Приморском крае, в Владивостоке, где 5000-ную зарплату военный судостроительный завод уже несколько месяцев задерживают.
Вот отклонил вчера Совет Федерации договор о разграничении полномочий с Татарстаном. Может быть, действительно, надо иначе строить отношения между центром и субъектами Федерации?
Вы знаете, да нет, мне кажется, нормально это не строится сейчас. Дело в том, что когда Путин пришел к власти, Россия стояла перед колоссальной проблемой расползания страны. Когда, помните, каждый четвертый закон выходили из федерального поля региональный, значит, помним, что, по сути дела, региональные политические режимы были неподконтрольны Москве, тот же режим в Татарстане, Башкортостане, там во многих других республиках. Ну, они, понимаете, де-факто уже были независимыми и стремились так, потихонечку к де-юре независимости. Эта, конечно, ужасная ситуация была решительно пресечена президентом, и он прошел много этапов, на этом пути. И сейчас он ликвидировал эту острейшую политическую опасность. И сейчас вот читатель говорит, наш слушатель сказал, что вот эти законы идут, перераспределяются налоги в Москву. Это правда, но потом они в виде трансферта возвращаются в регионы значительно больше. И я думаю, что он не прав, что Междуреченске Путина никто не любит. Я уверен, что на Путина голосовали примерно так же, как по всей России, там под 70%. И другое дело, что вот мне кажется, что да, сейчас вот этот процесс как бы собирания страны, он должен выйти, некое единство страны должно быть обеспечено, а уже на следующем этапе больше региональным властям. Но что я думаю, я вот исправил бы, я бы, конечно, вернул прямые выборы губернаторов. Мне кажется, это значительно расширяет политическую базу. Вспомним, одной из важнейших причин распада Советского Союза заключалась в том, что президентство СССР стояло очень на узкой политической базе, поскольку Михаил Горбачев был избран президентом Верховным Советом и не всем населением. А лидеры республик, в том числе Борис Ельцин, были избраны тогда тому времени всем населением. И мы сейчас как бы искусственно сужаем политическую базу российских политических институтов. А хорошо, что у нас есть такой якорь в виде зашкаливающего рейтинга президента. А если ситуация изменится, там и с ценами на нефть, с рейтингом, мало ли как оно получится, мы можем оказаться в условиях, когда политические институты стоят все, условно говоря, на цыпочках, да, на очень узкой политической базе. Поэтому я бы считал, что отмена, возвращение вот этого, возвращение графы против всех, возвращение вот этого вот порога явки и возвращение выборности губернаторов, переход к выборности сенаторов Совета Федерации, все эти инструменты способствовали бы расширению политической базы российской политической системы и тем самым укреплению государства и тем самым усилению России.
Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, устала от чехарды лиц в исполнительной власти.
В связи с тем, что в России установилась какая-то очень странная власть, где, с одной стороны, есть формально декоративно-демократические процедуры, а реально решается все за большими кремлевскими стенами в глубокой тайне. Так что, в принципе, вообще никто не знает даже из самых приближенных, что будет дальше. Но общество и пресса, и все политики начинают, по-моему, сходить с ума. То есть любое передвижение какого-либо чиновника теперь интерпретируется движением в сторону преемника. Преемник – хорошая оговорка. В общем, все возможно. И Рыжкины, и Петрышкины, и кто угодно. Все возможно. И мне уже надоело это все комментировать.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Приветствую вас, господа.
Добрый вечер.
Капитан запаса РВСН, инвалид первой группы боевой. Так вот, с Бжезинским, Сережа, я вполне согласен. А почему я это сказал? Потому что я не враг России. А вот вопрос к вам конкретно такой. Вот все эти колоссальные деньги, полученные за нефть, за газ за последние 7 лет, которые Россия за 100 лет таких денег не получала, за прошлые, они все куда-то рассосались по очень небольшой группе людей. Те, которые могут угощать своих девочек за 10 тысяч евро за, так сказать, бутылку шампанского. Так вот, вы мне скажите, пожалуйста, Сереж, вот это такой развал произошел вот этой группы людей с деньгами, этих политиков, олигархов, и все остальные части народа российского. Деньги вот эти все не пошли на пользу российскому народу.
Знаете, я очень во многом с вами согласен. Действительно, происходит глубочайший моральный распад вот этих многих людей, которые получили эти ценности. Куршавель стал у нас символом этого распада. Наш этот глянец, глянцы журнала, все эти проститутки под видом телевизор, значит, тоже являются символом этого глубочайшего распада. Я считаю, что нам нужно моральное возрождение страны, это требование большинства нации, и требование нации к ее лидерам, тем, кто есть политическая и экономическая власть, прекратить вот это вот в стиле поздней Римской империи так сказать, расшвыривание, вот этот вот гедонизм, так сказать, такое упоение роскошью в конечном итоге. Вот знаете, была зароссийская нефтяная промышленность, да? Почему ее приватизировали? Почему? только с одной целью – сделать экономически более эффективной. Не для того, чтобы... Почему приватизировали российский никель, да? Чтобы сделать экономически более эффективно. Не для того, чтобы они миллионы долларов расшвыривали направо-налево, думали, что они твои. Российская частная собственность не является безусловной. Она является условной. Еще ничего не сделали. Им просто передали народное добро в управление. Управляете его в соответствии с требованиями народа. То есть личная скромность, значительная скромность потребления. Вот что требуется на сегодня. Такая, я бы сказал, кальвинистское, протестантское отношение. Работать, работать и работать. Поменьше развлечений, поменьше, так сказать, вот этой роскоши. И каждый из, каждый из наших миллионеров должен стать примером не роскоши, а личной скромности. Это вот только это является одним из моральных как бы оснований для того, чтобы они сохранили этого. Если нет, их собственность будет висеть на волоске, и любой социально-политический, экономический кризис приведет к тому, что они всю эту собственность заберут. Сбегут из России, заберут и там, через Интерполы. И сдадут американцы с потрохами вас. Больше скромности, больше служения своему народу. И тогда народ все поймет, простит вам эти миллиарды.
Ну, примерно так уже поступили с владельцами ЮКОСа. Давайте подведем итог нашей дискуссии у Сергея Нарышкина и вообще перераспределение полномочий. Чего вы ожидаете от нового состава кабинета, вот, где произошли вот тонкая настройка очередная за последнюю неделю?
Я ожидаю, в общем-то, того же, что и было и раньше. Герман Греф и продолжит свою программу институциональных реформ. Алексей Кудрин продолжит сидение на мешках, набитых золотом и американскими ценными бумаги, будет по-прежнему прятать туда большую львиную часть налогов, доходов от нефти и газа. Дмитрий Медведев продолжит заниматься проблемами социальной сферы, вот этими национальными проектами. Михаил Зарабов продолжит вот эти вот трюки, так сказать, продолжит концентрацию ненависти пенсионеров и там прочих бюджетников. Сергей Иванов получил новую должность, будет пытаться сделать что-то такое вот с этими отраслями реальной экономики, с этим авиационно-космической, там атомной, какими-то другими еще, чтобы, но ему не будут давать деньги нефти и газа, да, как он сделает без денег, мне не очень понятно. Михаил Фродков продолжит свое гениальное виртуальное управление этим правительством, каждый из ведущих членов которого имеет прямой выход на президента, независимый от премьера. А Владимир Путин с его командой продолжит подготовку к важнейшему процессу первой мирной, спокойной передачи власти.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На студии был член общественной палаты Сергей Марков. Обсуждали сегодняшнее перераспределение полномочий между новыми вице-премьерами. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.